Рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители, на канале Lucky Strike Philosophy. С вами, как всегда, Андрей Лемон, и сегодня у нас гостевой подкаст с Дмитрием, где мы будем говорить о очень интересных темах, на которые я лично фокусирую последнее время свое такое экзистенциальное внимание, на философию персонализма, на философию диалога в том числе. Поэтому мы постараемся сегодня с Дмитрием как-то более подробно, содержательно, концептуально насыщенно об этом поговорить, рассмотреть, что это, как работает и как это все можно понимать. Как обычно, все ссылочки на проекты Дмитрия, в том числе на мои проекты, вы можете найти в описании. Ну и как у вас добропорядочных зрителей и слушателей, я призываю вас ставить лайк, подписываться, писать интересные комментарии, задавать вопросы, преследовать мудрость и поддерживать проекцию теми или иными способами, которые вы можете себе позволить. Поэтому, если что, ознакомьтесь со всем, что вы можете найти в описании. Ну, вот такое введение, как обычно, я сделаю. Рад приветствовать тебя, Дмитрий, на своем подкасте. Как твое молодое бытие?
Да, всех приветствую, друзья. Приветствую, Андрей. Спасибо большое за то, что позвал на подкаст. Я очень это ценю. И вот сегодня как раз хотелось бы рассказать про философию персонализма, которая мне лично очень близка, потому что сам я являюсь католиком, да, то есть я являюсь католиком латинского обряда. И тем не менее, все равно вот у нас в католицизме есть такой спор между томистами, да, и персоналистами, то есть внутри нашей католического богословия, который шел на протяжении всего 20 века. И тем не менее, даже есть такие авторы, которые умудрились как бы соединить, я сейчас, конечно же, говорю о Жаке Маритене, который умудрился соединить персонализм и томизм, и, как мне кажется, у него получилась очень интересная концепция. Но это вот то, что касается моей личной мотивации в изучении персонализма. Понятно, что сам персонализм – это не учение строго католическое, да, то есть у нас были и православные, и иудейские, и даже я недавно узнал автора, который принадлежит к мусульманской традиции персонализма, это Мухаммед Азиз Хабиби Кемаль Юсуд Аль-Хаджа, то есть это такие философы. И даже есть, строго говоря, нерелигиозное направление персонализма. И вот как раз сегодня хотелось бы рассказать вам, уважаемые зрители, о том, что это такое вообще.
Отлично. Ну, прежде чем начать, я, наверное, такой какой-то общий вопрос на раскрытие личности тебе задам, так как ты у нас первый раз на подкасте. Как тебе вообще философия? Я иногда спрашиваю такие вплоть до биографических вещей, то есть каким образом занесло в это интересное исследование, что тебе интересно в рамках философии, я как понимаю, философии религии и того, чем ты занимаешься. Как бы ты описал свой такой экзистенциально-академический путь, который вывел тебя туда, где ты сегодня обитаешь?
Да, ну, надо сразу, конечно, сделать такую оговорку, что вот именно на академическом уровне, наверное, философию я изучаю, ну, как только поступил в аспирантуру на направлении философии религии и религиоведения, да, то есть до этого у меня не было строго философского образования, но, можно сказать, в гуманитарной сфере у меня образование. То есть я являюсь выпускником социологического факультета МГУ, магистратуры социологического факультета МГУ, и сам я как раз, ну, что касается моих таких научных интересов, занимаюсь исследованием влияния секуляризации и десекуляризации на личную религиозность человека, на конверсию, на деконверсию, на то, как человек обретает Бога или как его теряет. То есть мне это, безусловно, интересно с такой научной точки зрения. И причем я здесь стараюсь подходить, ну, как-то объективно стараюсь абстрагироваться от своих личных таких религиозных предпочтений, когда занимаюсь вот этими вопросами. Но можно сказать, что с первого дня своего бакалавриата, и, может быть, даже со времен старшей школы, мне философия, безусловно, была интересна. То есть я уже когда стал верующим, это был где-то второй курс бакалавра, наверное, или конец первого, я с интересом погрузился в философию экзистенциализма, именно Сурена Киркегора или Киркегарда, как у нас иногда его называют. Да, и, естественно, с этого как раз мостика, с Киркегора, я пошел дальше изучать как раз других философов-экзистенциалистов и пришел к такому личному предпочтению к философии персонализма.
Угу. Отлично, слушайте, очень интересная история, и ты вначале обозначил, что ты принадлежишь католической конфессии, я думаю, некоторые люди могут это, ну, воспринимать с определенным удивлением, что вот русскоговорящий человек, католик, такой не часто встретишь, не мог бы ты рассказать, ну, какие-то, которые не прям личные вещи, связанные с твоим выбором именно этой конфессии, то есть какие, может быть, мотивы или что тебя побудило найти себя именно в этой конфессиональной структуре, ну, по крайней мере, вот на сегодняшний день, пока мы ведем запись.
Да, ну, надо сказать, что когда я стал верующим в протестантском окружении, и первые два года своего религиозного опыта я, можно сказать, был протестантом, то есть евангельским христианином. Ну, отсюда как раз вот тот интерес к Сюрену Киркегору, да, потому что как раз Сюрен Киркегор — это в первую очередь лютеранский, протестантский богослов. Вот. Но, конечно, там, по каким-то таким личным богословским мотивам, сразу скажу, что с той общины, откуда я ушел, протестантской, я все равно держу о них очень теплые и добрые воспоминания, но вот какие-то такие богословские теоретические разногласия, они привели меня к выводу, что мне нужна какая-то более такая обстоятельная историческая традиция, которой я могу исповедовать свою веру. И в том числе мне как раз не нравилось, что очень многие моменты предания протестантами отвергаются или признаются как ну, какими-то такими ненужными для христианской веры. И, конечно, вот в мой выбор католичества меня привлекла такая идея вселенскости, безусловно, которая, как мне кажется, она в наибольшей степени реализована в христианстве, потому что с моей точки зрения христианство – это в первую очередь про универсализм, про универсалистскую этику и в том числе как раз про то, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни богатого, ни бедного, то есть это слова апостола Павла с посланием к Коринфянам. И эти слова, конечно же, вот я считаю одним из наиболее важных в христианстве, и как мне показалось, вот в современной католической церкви они реализуются в наибольшей степени, что и обусловило мой выбор в пользу католичества.
Слушай, достаточно интересно. Я, на самом деле, люблю общаться с разными христианами, потому что изначально, возможно, у слушателей могут быть такие первичные предрассудки. Кажется, что христианство — это такая достаточно гомогенная вещь. Ну да, там есть типа разные конфессии, но у них отличия достаточно такие теоретические, на деле. Суть одна, некоторые ядро экзистенциального опыта крутятся вокруг Христа и какого-то типа взаимодействия с ним. Но очевидно, что это не совсем правда и не обоснованно, и опыт пребывания в каждой из конфессий, традиций или каких-то конфигураций, субконфигураций христианства очень разный, то есть сколько христианств в мире существует, я даже боюсь перечислять, потому что даже термин протестантизм, это же ну, не конфессия, это общий такой термин, который объединяет множество разрозненных конфессиональных групп в том числе. И у меня тогда на базе этого вопрос, вот, возможно, такой тоже личностно-компаративистский, прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней основной теме, вот тебя, я как понимаю, впечатлило и стало важным в христианском опыте эта идея моральной универсальности, да, назовем ее пока что так технически. А на твой взгляд, вот, возможно, или другие взгляды, или другие конфессии, они на вот эту идею делают меньший акцент или игнорируют ее в пользу чего-то другого? Может, у тебя есть какой-то также свой такой сравнительный опыт того, насколько вот это положение, о котором ты сейчас сказал из послания Павла, насколько оно не представлено достаточным способом для тебя? Потому что я думаю, если ты будешь общаться с православными, они, наверное, с тобой согласятся по этому вопросу. Да, есть вот универсальность, мы ее там признаем и все такое. Что, с твоей точки зрения, здесь вот в этих тонкостях упускается?
Ну, здесь вот и то, что я сейчас скажу, это лично мое мнение, я не готов прям с пеной у рта о нем спорить, да, но, как мне кажется, вот на православие очень сильно повлияла концепция симфонии, да, то есть что такое симфония, такая политическая концепция, в которой как раз государство и церковь существуют в такой симбиозе, в котором церковь молится за государство, а государство исполняет волю церкви. Ну, в реальности это, конечно же, привело к определенным формам такого политического, ну, сервилизма, возможно, да. И, конечно, в православной церкви, в ортодоксальном православном богословии, конечно же, представлена идея универсальности, но, вот как мне кажется, к сожалению, на практике очень часто эта идея универсальности ограничена и не полностью реализуется в национальных православных церквях. Вот. В протестантизме там еще больше это все, еще сильнее эта проблема, потому что Мартин Лютер провозгласил, чья вера, того и власть. да, то есть, по сути, это как раз тоже вот эта национальная ориентированность лютеранских церквей, она еще стала сильнее, ну, а другие протестантские конфессии, они просто замкнулись, как мне кажется, на себе, хотя, ну, это было, может быть, сейчас вот актуально, конечно, сказать, что очень многие протестантские конфессии состоят в экуменическом диалоге с другими конфессиями протестантскими, с католической церковью, с православной. Вот. Но, как мне кажется, все равно вот это замыкание на себе многих протестантских церквей, вот это как раз то, что меня оттолкнуло из протестантизма.
Угу. Хорошо, интересно. И спасибо за такую экспликацию, потому что на самом деле, когда я там тоже рассматривал, анализировал разные там христианские конфессии, разные теологии, у меня была такая проблема, я находил много чего для меня важного, хорошего и, наверное, крутого, но вместе они не могли как бы в одной конфессии присутствовать. Ну, условно, в ортодоксальной теологии меня привлекает идея теозиса, вокруг которой, на мой взгляд, строится большая часть теологических действий там, и осмыслений того, что значит быть вот православным человеком. Это в той или иной степени участвовать в процессе теозиса, или как-то на русский сказать...
Обожение,
да, вот как Соловьев об этом писал, да, то есть превращение в Бога человека, то есть обожение вполне себе здесь я нахожу интересным, вот просто с точки зрения как бы устройства теологии, но вот меня тоже в той или иной степени отторгло то, что ты отметил на институциональном уровне, то есть как взаимодействуют, условно, там, светские церковные власти, это вызывает ряд как бы вопросов в том числе. В католичестве мне показалось, вот такое у меня будет мнение тоже, опять же, это сейчас просто личными мнениями мы, если что, делимся, не претендуем на какие-то теологические высказывания. Когда я изучал католицизм, мне, с одной стороны, дико понравилась вот эта вот попытка рациональной систематизации происходящего, то есть католический катехизис, наверное, один из самых лучших катехизисов, наверное, с точки зрения интеллектуальной проработанности и одновременно доступности, которую я читал, и, на мой взгляд, это уже такая шедевральная вещь. С другой стороны, вот в этом интеллектуализме, который мы можем наблюдать в католицизме, я как будто не заметил вот этот акцент на экзистенциальную персональность. Но, я как понимаю, ты сегодня постараешься объяснить, что это не совсем так, и что есть место и для этого. И, с другой стороны, я припоминаю, вот, я не знаю, как католический или это мистик, но вроде как да, это мастер Экхарт.
Его еретиком, правда, признали.
Хорошо, еретический мистик из католической традиции. Вот, и я когда ознакомился с его вот этой, назовем это, мистической теологией, которая, кстати, на мой взгляд, очень похожа на то, что излагал псевдо-Дионисий Ареопагит в той или иной степени, меня это сильно впечатлило, вот эта какая-то традиция мистической теологии, вот этой очень необычной, тесной, неконцептуализируемой, невыразимой экстатической связи с сакральным. Вот, как ты сказал, сейчас это ересь, да, то есть не получится с этим как-то адекватно взаимодействовать. И в протестантизме меня тоже отторгнуло вот это, знаешь, формальное, как бы это сказать, секуляризация институтов, то есть когда ты заходишь все-таки в православный, в католический храм, ну, это в первую очередь, если человек даже неверующий, это в первую очередь невероятный эстетический опыт. Это опыт архитектуры, опыт живописи, опыт музыки, опыт благовония, это тоже вполне себе эстетический опыт, это просто невероятно все прекрасно и красиво, и это я еще не сказал про литургию, да, это просто вот ты заходишь, уже круто, а на литургии там разворачивается просто нечто невероятное, и всего этого, конечно, не часто встретишь в протестантских деноминациях, там можно встретить что-то более людям известное, типа «Че, пацаны, играем рок?» там, или что-то еще странное, там, ну, то есть много вот этих, да, в том числе карикатурных известных вещей для нас, и мне вот это вот выхолащивание такой традиции, как христианство, которое, ну, на мой взгляд, все-таки религиозная, поэтому она подразумевает какую-то минимальную долю символизма, метафоричности, эстетичности. То есть это все-таки такой опыт, который я бы лично не изымал. Ну, опять же, мое предпочтение. Может, кому-то наоборот удобно, когда нету вот этой всей эстетической красоты, которая может отвлекать от там реального божественного диалога. С другой стороны, меня в этом привлекала вот эта вот возможность выстраивания таких, ну, достаточно личных, индивидуальных отношений с Богом через, ну, некоторый личный контакт со Священным Писанием, без опоры на церковь, священное предание или что-то иное, такой как будто экзистенциальный взгляд, что вот ты перед Богом, у тебя есть, ну, некоторый такой посредник, да, богодухновенное священное писание, и ты можешь с ним каким-то образом взаимодействовать. Но и в сумме, короче, мне нравится все, и, ну, и типа получается и ничего, потому что тут все-таки требуется, как говорит Киркегор, определенный выбор, потому что вот это вот метание, оно всегда создает проблемы. Ну, это такой микробиографические моменты мы описали. Да, хочется...
Ну, или можно, как Васил, стать неконфессиональным христианином. В принципе, с моей экуменической такой позиции, я все-таки позиционирую себя как экуменист за диалог между конфессиями, за взаимодействие. Все-таки я не скажу, что то, что мне не нравится в других конфессиях, я именно им ставлю в упрек. Да? То есть это просто, ну, скорее, такой мой такой личный выбор и моя такое субъективное отношение к этому.
Я в этом плане, да, тоже солидарен, потому что, в принципе, я думаю, быть христианином — это, ну, некоторый выбор номер один, и выбор номер два — это быть христианином определенной там традиции, конфессии, теологии, конфигурации, это выбор второй, и на самом деле вы можете совершить первый без второго, ну, по крайней мере, это, на мой взгляд, не влечет концептуальных противоречий, и это не влечет экзистенциальных противоречий, то есть вы сможете пребывать в значимом для христианина опыте без конфессии, как мне кажется, на первый взгляд, по крайней мере. Ну, пока вынесем это теперь за скобки. Итак, персонализм. Микро моя такая история. Я был впечатлен философией персонализма. Я сильно впечатлился во многом от Бердяева, от философии диалога Мартина Бубера, от вот этой коммуникативности, о которой пишет в том числе Ясперс в работе «Просветление экзистенции». Ну и, в принципе, это огромная такая традиция, о которой ты также сказал через различные имена, в том числе исламских философов. И мне кажется как раз-таки, что вот... То, что принято называть христианством, это как будто бы что-то, что действительно персонализм, личность, персону выносят, ну, если не на первый план, то на значимый план. Потому что если мы припомним с тобой контекст распространения и развития христианства, то это эллинское Средиземноморье, с одной стороны, это так называемый Ближний Восток, типа там Сирии, Африка, там Египет и прочее. То есть вот христианство изначально где-то вот на этих регионах обитает. И она обитает в основном в эллинской среде греко-римской, и не только, и адаптируется, и прекрасно интегрирует, и преображает именно эту культурную, интеллектуальную почву. И как мы помним, эллинский взгляд на вещи, ну, довольно такой широкий, не очень успешный термин, но моя личная интуиция, что эллинский взгляд на вещи, он пока что в полноте не знает вот бытие индивидуальной личности, которая уникальна, нередуцируема, ну, в каком-то смысле мериологически не конституируема, потому что если, ну, по Аристотелю мы скажем, кто такая личность? Ну, это вот набор вот этих свойств, часть из них контингентные, поэтому вообще фигня полная, неважно, но часть из них необходимые, и к ним относятся родовые вот эти вот признаки, там, социорациональное животное, да, политическое, и вот это как бы есть мы, но мы как вот я... Есть такой уникальный индивид, который не набор свойств, не их конфигурация уникальная в истории, а вот та самая персона, да, нередуцируемая. Мне кажется, этот взгляд приносит христианство в первую очередь. В рамках даже там, посланий Павла мы можем что-то подобное наблюдать. И, на мой взгляд, очень, ну, странно говорить о христианстве, не интегрируя туда на каких-то началах элемент персонализма. У меня будет такая первичная интуиция, что ты думаешь на этот счет, насколько это правдоподобно.
Да, ну, надо сказать, что вот как раз я отсылаюсь к работе Жака Моритена «Интегральный гуманизм». Эта работа написана в 1937 году, она не переведена, к сожалению, на русский язык. Но вот как раз Жак Моритен отмечает две тенденции. Это светский атеистический гуманизм, и как раз теоцентризм. И он как раз старается спорить с этими двумя позициями. Ну, теоцентризм — это как раз позиция протестантского богослова Карла Барта, который как раз говорит, что человек — ничто, а Бог — все. Да? То есть Бог находится в центре мироздания, и, естественно, единственное, что может делать человек, это, ну, как бы примириться с его волей, да, потому что, ну, я напомню, что Карл Барт был кальвинистом. Кальвинизм — это конфессия, которая считает, что Бог уже предопределил к спасению спасаемых, да, и, естественно, из этого вытекает, что грешников понятно, куда он предопределил. Да, и поэтому как раз вот такая, можно сказать, что в годы реформации была такая теоцентрическая революция против гуманизма Ренессанса. Почему я об этом говорю? Потому что в христианстве всегда вот было противоречие между двумя такими тенденциями. Ну, условно их можно назвать тенденция Пелагия – это такой защита свободы воли, утверждение человеческого бытия, то, что Бог может, человек может сам себя спасти без благодати Божией, и позиция Августина, который говорит о том, что без благодати Божией человек не может спастись, и он непосредственно как раз, можно сказать, на нем висит такое тяжкое бремя первородного греха, что никакой свободной воли, которая могла бы привести его к спасению, не существует. И вот как раз Моритен, один из таких классиков философии персонализма, он стремится как раз вот эти две позиции в своей работе совместить. Да? То есть он старается как раз свой томизм, да, томизм как такое, то, что, по сути, Бог создал естественный закон, по которому как раз все люди и все вещи по своей природе должны стремиться к реализации своего естественного блага, и персонализм, как то, что у человека есть свобода, эту свободу как раз он может использовать для, в том числе для своего спасения, и эта свобода является не сугубо индивидуалистичной, она еще является во взаимодействии человека с другим. А под другим что имеется в виду? Это как раз вот суть персонализма. Под другим могут во-первых, может иметься в виду природа, как у Франциска Азизского, да, то есть Франциск Азизский – это человек, которого как раз Бердяев считал, что он находился в таком персоналистском диалоге с природой, да, то есть вот такой католический святой. Да, с природой, с обществом, то есть с другими людьми, ну, мы еще поговорим вот как раз о буберовском диалоге «я-ты», да, то есть и с Богом, да, то есть и вот этот подлинный диалог с Богом – это как раз и то, на что человек может применять свою свободу воли в концепции интегрального гуманизма Моритена. Mm-hmm. И вот как раз поэтому я как раз говорил о том, что в христианстве были всегда вот эти две такие крайности – это теоцентризм и такой, ну, христианский гуманизм, который отсылает нас к Пелагию. Да, и вот как раз Моритен – это такой персоналистский автор, который попытался их совместить между собой.
Попробую тогда, да, это просуммировать, потому что я когда ознакомился с вот этими теологическими спорами августинианской линии, ну, собственно, там Августин, Янсенисты, по-моему, произносится, и прочие вот сторонники, которые потом превратились, ну, условно, в кальвинизм, да, там есть линия преемственности. В общем, линия такая, что делами, действиями, моделями поведения, строго говоря, спасение получить не получится, потому что спасение, оно исходит не от вас, а от Бога, и Бог, он решит каким-то образом. И ваши дела, они являются чем-то или вторичным, или, что хуже, ненужным. То есть вообще, что там, делай, не делай, ты или спасен, или нет. Или, как мы обсуждали на подкасте с Александрой Ильиной, у нас такой тезис там возник, что если тебя, ну, условно, в сильном виде коснулась благодать божественная, например, это что-то типа, например, обращения Павла, это, например, переход Августина в христианство, то есть назовем вот такие вот точки некоторого радикального вот этого переворота, как бы перефокусировки внимания своего полностью духовно-экзистенциального, назовем это действием благодати, потому что это не выглядит как, типа, ну, я решил завтра утром проснуться, и вот, нет, это явно не так выглядит, по крайней мере, из их же биографических описаний личного опыта. И вот этот опыт преображающей благодати, если он вас коснулся, то, честно говоря, как будто звучит достаточно странно, как вы можете после этого продолжать жить вот так, как вы жили. Как будто это будет, ну, либо глупо, странно и аномально, либо, ну, безумно, потому что это такой вот преображающий опыт, который делит личность на до и после, и вот в этом после, после воздействия благодати, ну, человек, неважно, там, медленно, быстро, эффективно, неэффективно, но он уже идет ко спасению, грубо говоря, так. И звучит, на самом деле, правдоподобно для некоторых христиан, потому что, да, те, кто в той или иной степени взаимодействовали с благодатью, они, ну, думают, а могу ли я вот эту полученную благодать взять, сказать спасибо за внимание, очень интересный опыт, я пойду в другую сторону, как будто это немножечко лишает вас вот той свободы воли, которая позволяет им развернуться. И есть такая линия. Есть другая линия, и, кстати, я не знаю, насколько ты меня здесь подтвердишь или опровергнешь, но социологическая критика христианства часто со стороны там светской общественности вот исходит из того, что вот христиане, они хотят делами заслужить спасение, поэтому им нужно вести вот эту вот жизнь и так далее. Это такая вот пелагианская как будто линия, то есть если ее переводить на такой человеческий язык, что такое пелагианская интерпретация христианства, это вы приходите в какую-то конфессию или в какое-то сообщество, вам говорят, есть список правил, вот они, слева направо. Вам нужно сегодня, завтра, послезавтра, ну, короче, эффективно исполнить план. Можно пятилетку за 3 года исполнить, можно еще как-то. Но чем эффективнее вы самостоятельно, дисциплинированно, намеренно, интенционально в этом плане участвуете, в плане там, ну, сакральных дел, тем выше шанс вашего спасения, вплоть до того, что вы можете его буквально, ну, как бы затребовать в таком вот договорном духе. Вот у нас был договор, я выполнил свои обязательства, поэтому, пожалуйста, мне предоставляете по вашим обязательствам спасение. И я думаю, люди, которые встретятся с этими двумя интерпретациями, скажут, что что-то тут неполное, потому что первая какая-то достаточно безумная, что вот атакующая благодать влечет вас в рай сразу, то есть к спасению вас превозносит, и вы не можете от этого, как бы, грубо говоря, на каком-то строгом виде отказаться. И вот этот метод Пелагия, похожий на какой-то стоицизм внутри христианства, в духе вот есть дихотомия контроля, сейчас мы будем делать правильные действия, правильные практики, и это нас приведет к спасению, тоже выглядит достаточно наивно, по крайней мере, с точки зрения того, что какое-то вот проектное достигаторство в христианстве, мне кажется, не совсем соответствует его духу. Я как понимаю, ты сейчас будешь эксплицировать некий третий путь вот между этими двумя крайностями, который не попадает в проблемы вот этой левой и правой ветки, которую мы раскрыли.
Ну да, да, ну вот хотелось бы сказать про социологическую критику христианства, которую ты упомянул. Ну, здесь критика даже заключается не в том, что это неправда, это может быть правда к одним христианам, но неправда к другим, потому что надо понимать, еще со времен Уильяма Джеймса, который написал «Многообразие религиозного опыта», мы как бы понимаем, что есть множество опыта, даже внутри какой-то конкретной ветки христианства может быть как раз совершенно разное понимание между различными христианами. И даже если понимание вот такое гносеологическое, оно одно и то же, оно может восприниматься экзистенциально по-разному, да, то есть для кого-то там бог-законодатель, такой, можно сказать, акамистский бог, да, бог-законодатель, который как раз это повод радоваться, да, то, что вот он создал это все на благо и так далее, а с другой стороны, для кого-то это может быть поводом огорчаться, да, но даже внутри одной конфессии бога можно понимать по-разному, да, и поэтому даже вот внутри конкретной конфессии часто идут различные споры между, там, между сторонниками свободной воли и предопределения, между там, модернистами и традиционалистами, между персоналистами и какими-то теоцентристами, да, то есть вот так назовем их условно, потому что томизм, я считаю, и Моритен это, как мне кажется, хорошо показал, он, строго говоря, не противоречит персонализму, хотя томисты критиковали персоналистов за то, что они личности дают слишком много свободы, за такой в каком-то смысле этический релятивизм, да, то, что персонализм в какой-то степени означает, если персонализм означает свободу, то значит человек свободен от тех заповедей, которые ему даются церковью и Богом, да, то есть за какой-то, возможно, то есть за излишнюю диалогичность с еретиками, да, потому что все-таки персонализм развивался в первой половине 20 века, до Второго Ватиканского собора, да, когда у нас доктрина экуменизма была объявлена официальной в нашей католической церкви. Угу. Вот, и как раз и так далее.
Хорошо, давай тогда попробуем ввести философско или теологически концепт персонализм, потому что мне кажется, это то, что должно подлежать какому-то некоторому минимальному определению, чтобы люди в том числе ориентировались. Я задам поэтому вопрос следующим образом. Попробуем вынести за скобки историческое измерение этого всего, потому что я думаю, это очень-очень много. Mm-hmm. Вот, допустим, агент С хочет стать персоналистом, или мы хотим отклассифицировать некоторого агента С как там персонализма, наверное, это какой-то набор тезисов, положений, которые он должен разделять, или шанс того, что он их разделяет, выше, чем нет. Вот что бы ты выделил вот в содержании этого понятия?
Да, ну, я сделаю такое небольшое лирическое введение. Жак Лакруа — это поздний французский философ-экзистенциалист, который писал свои работы в основном в 70-е, 80-е годы 20 века. Он вообще говорил, что персонализм нельзя определить как какую-то идеологию или философию. То есть персонализм – это, как можно сказать, такой стиль утверждения личности в этом мире. Да? Я не совсем согласен с таким пафосом Лакруа, сразу скажу, но действительно в этом пафосе есть кое-что, та проблематика, с которой мы встречаемся при определении персонализма. Потому что персонализм, он обладает огромным многообразием, да? То есть персонализм бывает как различных конфессий, да, то есть это условно иудейский Мартин Бубер, Левинас, по-моему, тоже был иудеем. Потом католический персонализм, православный, протестантский, мусульманский, да, то есть вот бывает неконфессиональный персонализм, да, то есть нерелигиозный, который как раз пытается определить ценность личности через какие-то метафизические, этические предпосылки, как, например, в работах Михаила Бахтина, да. И вот как раз вот если дать какое-то максимально общее определение тому, что такое персонализм, я бы его задал следующим образом. Это философское этическое учение, согласно которому личность провозглашается наивысшей ценностью и наивысшим критерием бытия. Да, но здесь вот надо сказать тогда, что такое личность и чем она отличается от индивида.
Я вот еще сразу, если мы так заявляем, не будет ли у нас проблем, ну, например, с тем же самым теизмом, где граундингом бытия является Бог, или, я как понимаю, это можно обойти тем, сказав, что этот граундинг бытия, который Бог, тоже личность?
Да, конечно, с точки зрения религиозных персоналистов, да, то есть Бог — это, можно сказать, такая наивысшая, среди наивысших ценностей, да, то есть, по сути, Бог является наивысшей личностью. И вот как раз опять, почему я в самом начале сказал про Жака Моритена, потому что как раз-таки Моритен, он не считает, что есть какой-то один центр, да, то есть у нас есть вот такая дихотомия между антропоцентризмом, где человек в центре мира, в центре бытия, и теоцентризмом, где Бог находится в центре мира, в центре бытия. Как раз с точки зрения Моритена, это как раз центр это два находятся, они как раз находятся в таком диалоге между собой. Ну, это на самом деле не просто объяснить, но так же, как не просто понять концепцию Троицы, да, то есть в христианстве.
Угу, хорошо. То есть у нас вот личность, но я как понимаю, здесь личность понимается в некотором уникальном и отличном виде, потому что давай я попробую высказать такую, в которую я не верю, редукционистскую линию личности. Вот кто-то придет, там какой-нибудь, кто прочитал книгу Сапольски, где личности нет, свободы воли нет, наука доказала. Вот он скажет, ну смотри, то, что вы называете личностью, это, ну понятно, там конструкт юридический, как Лок об этом пишет, чтобы вменять ответственность. Часто это основано на памяти, а память — это вообще механизм, который отдельно от вас работает. Вы можете сказать, ну а как же черты характера, это рандомная фигня, которой вы обучаетесь, в разных культурах разная, и то, что мы называем личностью, это какая-то конструктивная такая сборка, множество контингентных факторов, и в конечном счете это, в сумме это можно назвать пучок разных перцепций, но какой-то вот субстанции или какой-то там именно фундаменталистской точки личности этого нет, и она редуцируется к вещам, которые не являются персональными, ну, например, та же самая память, это же просто разновидность особых когнитивных функций, которую можно множество реализовывать не только на мозгах, но и там на компьютерах, допустим, или на листах бумаги. И вот поэтому личности как чего-то такого фундаментального нет. Как бы персоналисты на это возразили?
Да, ну персоналисты по-разному могли бы ответить на это. Можно было бы сказать, что просто очень многие вещи, которые мы используем в нашем языке, они часто не имеют, скажем так, означающего, да, то есть можно, конечно, также ответить, да. Ну, проблема в том, что надо, конечно же, определить вообще, что такое личность. Да, то есть, и как раз личность, чем она отличается вот от индивида и от индивидуальности? Вот как раз почему как раз персоналисты, какую линию демаркации делают между индивидуумом и индивидуальностью и личностью? Да? Ну, понятно, что индивидуальность – это термин, который нам приходит из психологии как науки, да, который означает многообразие черт личности, многообразие черт и человека, и индивида, то есть его уникальность индивида, да, то есть не личности. А личность как раз-таки вот для персоналистов здесь тоже вот нельзя сказать однозначно о каком-то понятии личности. Да? То есть, вот, например, с точки зрения католических персоналистов, да, личность – это в первую очередь человек, который находится в отношении к кому-то другому. Да? То есть он находится в отношении к Богу, он находится в отношении к другим людям, он находится в отношении к природе. Да, то есть личность – это не замкнутость на самом себе, а личность – это как раз-таки сущность, которая способна в диалог с другим, да, с тем, что
я как понимаю, здесь более фундаментальным является не то, что личность – это какая-то там, ну, в духе Аристотеля какая-то субстанция там, с набором каких-то свойств переменных, а личность – это разновидность реляционных отношений, которые возникают между личностями, и если мы уберем вот эту реляцию, то личность, она пропадет. Поэтому личность – это всегда уже, в первую очередь, не партикулярия, не субстанция, а тип отношений с X. Верно ли я интерпретирую?
Да. Mm-hmm. С точки зрения многих персоналистов это так, да, то есть не только католических, но в первую очередь католические персоналисты, они, конечно же, так определяли личность. Да, ну вот с точки зрения Бердяева, у Бердяева немножко другое было понимание личности. Там скорее было больше такое субстанциональное понимание личности, как мне кажется. Личность – это человек, который наделен свободой и может использовать свою свободу для своей творческой реализации. Да? То есть в центре для как раз Бердяева стоит именно способность творчески реализовывать себя. Да? То есть это вот как необходимый атрибут личности для Бердяева. Да, и поэтому как раз вот, но при этом нельзя сказать, что это вот такие противоречивые понятия между собой, да, потому что вот такое бергсианское понятие творчества, которому прибегает Бердяев, в каком-то смысле, мне кажется, оно сочетается с такой диалогическим пониманием личности, которое апеллируют многие персоналисты, да, И здесь как раз вот надо сказать, что, ну, потому что вот творческую вот эту свою потенцию можно использовать в том числе и для такой высшей формы бытия, которым считает, например, Мартин Бубер, диалог. Да? То есть, вот, например, можно для этого использовать свою творческую потенцию. И, в принципе, в опыте личной, в опыте персоналистской философии, ну, такая небольшая работа Николая Бердяева, Бердяев как раз про это и пишет, да, что... Ну, прямо не пишет, скорее делает намеки на том, что наибольшее полное проявление своей, своей творческой сущности, оно реализуется в диалоге.
Mm-hmm. То есть, да, я насколько помню, у Бердяева там очень такая хитрая метафизика, ну и теология, где у него вот эта свобода, это что-то явно не то, что мы имеем в виду под, например, либертарианской или компатибилистской свободой воли, как некоторой такой особой способности или быть носителем ответственности уникальным или выбирать альтернативные обстоятельства и быть носителем ответственности за счет этого. У него, что интересно, у него свобода такая как бы фундаментальная категория бытия, но которая определяется как то, что у нее нет никаких определенностей, то есть это ну, типа творческое ничто, и тут возникает много таких концептуальных непонятностей, по крайней мере, для человека, который мыслит, знаешь, в аналитической традиции, вроде ничто, да, которое типа как-то есть, так оно еще и граундинг, оно что-то там творческое, ну, в общем, да, тут действительно свобода понимается вот в духе, Бердяев же много наследует от традиции немецкой мистики якобы Бема и философии свободы Шеллинга, где вот эта, да, вот эта таинственная некоторая способность базы бытия производить творческие акты, то есть не дедуцируя, не, как бы не в качестве какого-то вывода, а именно через какую-то креацию, которая не детерминирована, вот характеризует эту свободу. Ну и да, и личность — это просто некоторые такие штуки, которые являются носителями, я бы сказал, проводниками, потому что это же, по идее, не способность, да, в строгом виде получается, а это просто мы приобщены к вот этой фундаментальной точке бытия как свободе. Ну, это меня, да, сильно удивило, когда я в первый раз прочитал, я такой думаю, ну, блин, да, это, ну, во-первых, это ересь, да, во-вторых, это даже если мы вынесем за скобки вот эти разделения ересь-не ересь, это концептуально выглядит очень так неочевидно. Так, мы ввели личность, термин, и мы сейчас ее отличили от индивида или от индивидуальности?
Да, и вот надо здесь как раз сказать ну, пару слов о другом католическом персоналисте Эммануэле Мунье, да, который проводит наиболее радикальное различие между личностью и индивидуумом. Да? То есть индивид — это что такое? Индивид — это, можно сказать, статистическая единица, да, которая находится в подчиненном отношении к обществу и государству. Да? То есть, и поэтому как раз-таки с точки зрения Мунье личность — это такое революционное начало, которое способно противостоять как там, либеральному капитализму, так и фашизму с коммунизмом, которые, по сути, являются антиличностными идеологиями, да, которые угу. хотят подчинить личность себе. И вот как раз-таки...
То есть вот этот индивид, прошу прощения, перебью, просто интересно, вот этот индивид, я как понимаю, это вот то, чтобы социолог описывал бы как... индивида, ну, то есть там человек из такой-то социальной группы, да. так, тут-то работает, принадлежит там к стратам, вот примерно так это у него такая биография, да. Ага, или то, что похоже на вот этот хайдеггеровский дасман, как вот эти социальные там свойства, функции и отношения, которые отчуждены, да. Хорошо, так, то есть вот социальный индивид — это не личность, ага.
Да. А личность — это как раз-таки человек, который обладает способностью к ну, некой духовности, да, к своей духовной реализации. Именно вот за это как раз Мунье критикует все три, скажем так, основные политические идеологии начала 20 века. То есть за то, что они, по сути, либо защищают статус-кво, либо стремятся разрушить этот статус-кво, но создать такое общество, которое будет мешать индивиду духовно реализовывать сами себя. То есть они подчиняют личность материи, человек подчиняет материи, да, личность подчиняет материи, и тем самым личность перестает быть личностью, да, с точки зрения Мунье.
Угу. И индивидуальность, оно тут как-то отличается?
Индивидуальность — это скорее многообразие черт личности, да, ну это вот, допустим, особенности темперамента, особенности, ну, по сути, вот если индивида — это то, что исследуют социологи, да, то индивидуальность — это то, что исследуют психологи, да, то есть это многообразие черт личности, способности, его умения, когнитивные какие-то возможности и так далее.
Ага, хорошо, ну, тогда, сейчас тогда просуммирую, в том числе для слушателей. В общем, много уважаемые слушатели, ответьте на вопросы, напишите в комментариях, кто вы, личность, индивид или индивидуальность. Вопрос, конечно, с подвохом, потому что, ну, исходя из того, о чем мы сегодня говорим, вы все три штуки имеете на самом деле, то есть у вас есть некоторый индивидуально-биографический характер, частично воспитанный, частично приобретенный, то, что, по факту уже исследуют психологи разных областей, и то, что вы можете про себя глубже прояснить в рамках, там, например, психотерапевтической практики, узнать о каких-то своих особенностях. Также есть там социологи, политологи, в общем, люди, которые занимаются социальными науками, они о вас знают очень много социальных фактов, там юристы, медики, экономисты, собственно, социологи, политологи, они знают о вас огромное множество различных таких социальных фактов, в каких институциях вы состоите, какие у вас свойства и как они относятся. Они даже могут предсказывать ваше поведение. Вот так вот, то есть если вы, вот я всегда смеюсь с того, как реклама работает, то есть я помню, купил какую-то шоколадку или что-то такое, и мне на следующий месяц кэшбэк, чуть ли не на эту марку, я такой, ну, я, конечно, понимаю, что база данных открыта, банк там все чекает, но не настолько ж прямо, ну, сделайте хоть там потоньше, что ли, да, ну, то есть они могут предсказывать мое поведение, делать какие-то индуктивные прогнозы, чтобы сохранять меня как пользователя банка, и если они будут попадать условно кэшбэком, я реально буду сохраняться как их пользователь банка, так что в этом плане они в чем-то правы, но проблема, и вот я за что люблю экзистенциальную традицию, экзистенциальная традиция, она начинает говорить, вот то, что я обозначил категории духа, да, категории персоны, она говорит вот то, что мы сейчас назвали, то есть индивидуальные психологические аспекты, биологические, антропологические и социальные аспекты не тождественны тому, что вы есть. Потому что если тождественны, то это вот то самое, то, что Бердяев назовет объективацией, то, что Хайдеггер, наверное, не знаю, насколько корректно, назовет впадением в Дасман, да, то есть неаутентичность, то, что Сартр назовет. То есть, короче, беда как начнется у вас очень серьезная. И проблема именно в том, что идеологии 20 века, и не только, они производят отождествление с одной из этих штук или с двумя сразу на каких-то своих основаниях. Но вот у нас здесь персона есть, и она получается, как я понимаю, характеризуется, если как-то ее вообще можно характеризовать в силу нередуктивности, свободой или что-то вот на этом сравнении ты бы еще сюда добавил? Вот дух, свобода, может, какие-то еще значимые аспекты подсветить?
Да, ну, мне кажется, вот наиболее важным таким аспектом персоны является способность выходить к другому, да, то есть способность выходить вне себя. И потому что личность не может быть замкнута на самой себе, да, то есть личность — это всегда, ну, как я уже сказал, да, это всегда отношение определенное.
Давай попробуем эту категорию чуть более подробно распаковать. Я как понимаю, это у нас приведет к концепции диалога. Ну вот, опять же, допустим, некоторую критическую гипотезу. Вот человек говорит, ну, смотрите, я могу сам жить нормально. Вот я прихожу на работу, мне начальник скинул функции. Ну, не начальник, мне на электронную почту пришло. То есть там через какой-то 10 электронных посредников профильтрованных. Считайте, боты мне говорят, что делать. Я как бот это выполняю. И вот я ни с кем не контактирую, деньги получаю, живу в обществе, все прекрасно, четко, стильно, модно, молодежно. Я как бы или в минимальном контакте с другим, или этот контакт вот настолько опосредован, что вообще его контактом сложно назвать. То есть я с таким же успехом контактирую со своим диваном, лежа на нем. Вот так же, как и с рабочими задачами, и поэтому мне не нужны какие-то вот эти вот коммуникации, но разве лишает ли это меня личности? Это первый вопрос. А второй, а зачем оно мне? То есть, что я могу там в этом, вот как ты говоришь, выходе на другого найти? Что я не найду без этого?
Да, ну вот с точки зрения как раз персоналистской философии, ну и мне кажется, вот наиболее удачно эту мысль, по-моему, выразил Михаил Бахтин, да, то, что полноценная личность может быть только в выходе вне себя. То есть это всегда выход к другому. Это способность к диалогу. И причем вот чем диалог отличается от монолога? Да? Здесь мы уже приходим к философии Мартина Бубера в его работах «Я, ты» и в его работе «Диалог», который он считал, что это послесловие к работе «Я, ты». Да? Вот как раз чем диалог отличается от монолога? Да? Вот обычно наша речь часто состоит из монологов. Да? Наша коммуникация часто принимает такую монологичную форму. Да, мы коммуницируем с другими, чтобы что? Чтобы в первую очередь, потому что нам это выгодно, потому что мы хотим что-то от другого человека, или мы хотим человеку навязать свое мнение. Да? То есть мы хотим, чтобы человек стал подобен нам. А диалог с точки зрения Бубера – это признание инаковости человека, не доходящей до разобщения. Я бы так, наверное, сказал. Это, правда, не цитата Бубера, это цитата по-моему, вообще это цитата Папы Франциска, справедливости ради, да, но мне кажется, она как раз очень хорошо передает мысль Мартина Бубера, его диалог, да. То есть, что такое диалог по Мартину Буберу? Это предельная заинтересованность в другом, это во-первых, да, а во-вторых, это в том числе способность принять другого таким, какой он есть, и тем самым как раз вы можете оставаться на своем, но вы вступаете в диалог, потому что тебе другой не безразличен. Да, ну, то есть вот понятно, что, наверное, такая высшая форма диалога, она очень сложно достижима в повседневности. Или, по крайней мере, не часто встречается в повседневности. Но и сам Бубер, на самом деле, в книге «Диалог» это признает, да, то, что подлинный диалог явление нечастое. Наверное, только там святые, праведники, блаженные могут достигать вот этой высшей формы бытия по Мартину Буберу. Но при этом как раз-таки все равно у человека есть вот эта потребность экзистенциальная в диалоге с точки зрения Бубера в том, чтобы, находить человека, в котором можно быть предельно заинтересованным, и тем самым как раз вступать в взаимодействие с другим. Как говорил ему тот же Эммануэль Мунье, быть значит любить, да? Быть значит выходить к другому. То есть вот это как раз концепция диалога, это и означает выход вне себя. И выход вне себя не просто потому, что тебе лично что-то нужно, а потому что ты еще находишься в таком состоянии заинтересованности в другом.
Угу. Слушай, очень красиво. Я на самом деле с этим глубоко солидарен. И что мне еще понравилось в Бубере, что он говорит о том, что этот диалог, он может разворачиваться не только между человеком и человеком, но и человеком и природой, и человеком и Богом. И на самом деле это, ну, по факту, мне кажется, это особая такая экзистенциальная установка, особое настроение языком Хайдеггера, что ты либо вот в контакте с бытием, чем бы оно ни было, и как бы оно тебе не проявлялось в контакте установки «я-оно», да, или в контакте установки «я-ты». Наверное, сейчас мы это как-то подраскроем, раз я эти термины вбросил. И мне кажется, что... Ну, мне лично, конечно, понятно аксиологическое основание этому всего, то есть... Ну, на мой взгляд, это как минимум что-то достаточно базовое, что мы существа экзистирующие, в своем экзистировании мы хотим как бы соэкзистировать с другими, да, то есть это просто что-то на уровне столь базовых вещей, что не требует какого-то дополнительного обоснования в духе Аристотеля, что мы, знаете ли, социально-политико-хозяйственные животные по природе, поэтому мы вот должны диалогизировать. Не, мне кажется, здесь наоборот. Мы диалогизируем, и где-то там у нас еще социально-политико-хозяйственные отношения возникают, и часто они, к сожалению, подрывают вот эту диалогичность, как подлинную открытость «я-ты» к другому. И давай я тогда здесь, прежде чем мы раскроем вот это различие «я-ты» и «я-оно», спрошу, как бы ты мог, ну вот, обосновать для тех людей, кто не приобщен к этой традиции, а в чем ценность? Вот я же могу взаимодействовать с людьми поверхностно, инструментально. Вот ты говорил о любви. Кто-то, например, не хочет пребывать в любви. Может, он не хочет пребывать в ненависти, но, допустим, он хочет пребывать в равнодушии. Это же тоже вполне себе такая, может быть, даже безопасная установка.
Сферическая апатия.
Да, why not. И на твой взгляд, вот... Как мы можем мотивировать вот это? Ну, типа, да, человек, допустим, может выходить в этот диалог, и в этом диалоге что-то очень интересное развертывается, но почему, да, как Бубер, ты интересно сказал, что это не для всех, не про всех, и вообще статистически редкая вещь даже в жизни людей, которые к этому стремятся, как это аксиологически бы ты подвел?
Да, ну, аксиологически я бы как раз подвел здесь по то, что... Вот именно аксиологически или психологически, вот как...
Давай и так, и так, то есть вопрос или на уровне ценности, почему это должно быть мне ценно, или что я не замечаю, какую ценность я теряю в этом, и можно психологически, почему бы и нет.
Да, ну я просто сейчас вот занимаюсь изучением работы Гордона Олпорта, индивидуальности ее религия, да, или личности ее религия, вот на английском языке она издана. И вот как раз он говорил о том, что вот он характеризует, что... Зрелая личность характеризуется способностью к самообъективации и здоровой самооценке. Да? И мне кажется, вот, ну, что такое самообъективация? Это, во-первых, мы способны себя рассматривать, вот объективация не в персоналистском смысле, а вот в таком психологическом, здесь уже скорее идет речь, Да, потому что объективация в персоналистском смысле это как раз придание чему-либо отношения объекта. Ну, наверное, мы сейчас еще поговорим, чем персонализм преодолевает субъект-объектные отношения. Такая самообъективация – это то есть объективно смотреть на самого себя. Да, то есть, и вот как раз объективно смотреть на самого себя, как мне кажется, мы можем только исходя из того, что нам могут сказать близкие нам люди. Да, то есть мы как раз можем становиться лучше, становиться более здоровыми личностями, потому что мы как раз-таки находимся и пребываем в диалоге с другими людьми. Но это я так апеллирую к такой немножко утилитарной позиции, да, к утилитарному немножко обоснованию. Что касается моих таких личностных предпочтений, моих таких аксиологических предпочтений, я считаю, что действительно сущность человека – это то, что он является не просто кем-то самим по себе, изолированным таким индивидом, а том, что он является всегда там, чьим-то сыном, чьим-то, чьей-то дочерью, например, чьим-то любимым человеком и так далее. Мне кажется, что вот такое подлинное счастье, хотя некоторые персоналисты отрицают вообще возможность достижения счастья в этом мире, и они, по сути, должны... И жизнь – это всегда такая вечная динамика по стремлению к чему-то, да? Но мне кажется, что на таком обыденном уровне стать счастливым можно только, если ты находишься в отношении с близкими тебе людьми, которыми ты дорожишь, существование которых в твоей жизни позволяет тебе осознать, что твоя жизнь имеет ценность, поскольку тебе есть что терять. И это что-то терять, это терять именно отношения с этими другими людьми. Да, то есть то, что ты ничего больше никогда их не увидишь и больше не будешь ими дорожить. И мне кажется, вот это осознание, оно и делает, придает определенный смысл жизни человеку, если мы вот не говорим чисто на теологическом языке об этом. Да? И, по сути, если уже спускаться на такой максимально такой высокий уровень языка теологии, то, естественно, как раз-таки Христос же нам об этом и говорит, потому что есть только две заповеди. Возлюби Бога своего, как самого себя, то есть переводя на язык персоналистской философии, вступи в отношения с Богом я-ты, да, то есть вступи в общение с Богом. И возлюби ближнего, как самого себя, то есть, по сути, ближний – это кто? Это, ну, помимо людей, которыми ты можешь вступить в диалог, да, то есть отношение я-ты, это, ну, в первую очередь как раз идет про них, эта заповедь. Но, во-вторых, это как раз-таки в целом, про отношение ко всем людям в целом, потому что так или иначе мы все являемся ближними, потому что все мы являемся в той или иной степени детьми Бога. И, конечно же, в идеале, в таком недостижимом утопическом идеале, который существует для того, чтобы стремиться к нему, диалог должен вообще происходить со всем миром и со всеми людьми в том числе.
Угу. Я думаю, достаточно убедительные вещи. Ну, для тех, кто имеет более светское, натуралистическое мировоззрение, утилитаристский аспект будет хорошим аргументом вполне себе. И, ну, потому что действительно, да, то есть другие люди, которые вас интерпретируют, они вам... Ну, просто они сделают вашу жизнь в долгосрочной перспективе полезнее, да, если это люди, которые вас не предвзято интерпретируют, а более-менее каким-то адекватным взглядом, назовем это так. И про то, что это позволяет устанавливать вот эту неотъемлемую связь с другими, и отказ от этого разрушает это. Ну, да, думаю, тоже для многих людей это достаточно важно. Я бы здесь, возможно, от себя такой личный момент выделил, потому что, к счастью, у меня есть пару людей, с которыми мы пытаемся в этом пребывать, вот настолько, насколько это там эпизодически, осколочно, но все-таки присутствует в жизни с некоторыми моими близкими людьми вот этот вот, как я все-таки полагаю, экзистенциальный диалог. Я нахожу там такое особое аксиологическое положение, которое я нахожу, ну, достаточно обоснованным даже с независимой точки зрения. Это то, что пребывание в этом диалоге — это пребывание, в том числе с Богом, да, пребывание в гарантированном пространстве свободы с такой, не с политической точки зрения, не с социальной, а вот с экзистенциальной. Потому что в экзистенциальном диалоге вы впервые встречаетесь друг с другом таким образом, что вы не имеете утилитарной какой-то цели, не имеете какой-то такой интерес, который выходил бы за рамки этого общения. Ну, например, с преподавателями общаются, чтобы часто получить внешнее благо, называется эпистемические блага, там, знания, обоснования, такое интересное мнение, это нормально, часть преподавательских ученических отношений. Но когда мы говорим о вот этом «я-ты» диалоге, мы здесь впервые способны поговорить на подлинно свободных основаниях, то есть без вот этих каких-то дефитеров. И сам опыт пребывания в этой экзистенциальной свободе, что вот вы здесь можете гарантировать, я здесь говорил, не из зависимости, не из уязвимости, не из социальной нужды, не из-за того, что человек там красивый, интересный, прикольный, умный или еще что-то, хотя это может быть, оно не исключается, а именно свободно выхожу к другому, и он свободно выходит ко мне в своей там полноте, так как он есть в своей, вот в том числе уязвимости перед другим, потому что этот выход, он же, ну, требует определенной формы и экспликации себя таким образом, что это может, ну, это страшно, да, потому что это будет подразумевать некоторую открытость, честность, и в этой открытости, честности всегда можно получить урон тот или иной, не только как бы психологический и физический, но и там экзистенциальный, допустим, да, который может подорвать ваши там представление о том, кто вы как личность, или реконфигурировать их, это всегда есть, но поэтому здесь требуется вот эта доблесть, вот это мужество, как пишет Тилих, мужество быть. И я лично нахожу это ценным, потому что не так часто мы пребываем вот в этом пространстве свободы, потому что часто давлеет, ну, какие-то там функции, аспекты отношений или внешние факторы, которые делают эти отношения, ну, в той или иной степени инструментальными для тех или иных целей. Вот, это то, что я бы выделил. И «я», «ты», «я», «оно». Как бы мы их, на твой взгляд, определили? Что это, что за такие термины, я для слушателей скажу. Они пишутся очень интересно, то есть это не просто «я» и «ты», оно там через тире пишется. Я не знаю, как в языке оригинала. Бубер, кстати, на каком языке писал?
По-моему, на немецком. Он же переводил Библию на немецкий язык с иврита. Сделал свой собственный перевод Ветхого, по-моему, Завета.
Вот.
То есть он в Австрии, по-моему, родился.
Да, и на немецком, ну, мы все помним после Хайдеггера, да, вот эти вот там «бытие в к другим слева-справа», через тире, чтобы это все было написано. Это нормальная немецкая темка, еще до Хайдеггера Гегель-то, конечно, делал, у Канта можно найти. И как бы ты распаковал вот эти категории, ну, может быть, сначала на таком концептуальном уровне, а потом уже на экзистенциальном?
Да, ну, я уже говорил, что «я», «оно» — это монолог, а монолог — это что такое? Это субъект-объектное отношение, да, когда «я» относится к чужому, к другому, как «оно», то есть как объекту, на который я воздействую, в том числе для каких-то своих целей, для каких-то манипуляций и так далее.
То есть это такая инструментальная установка к другому, что вот я здесь господин, я здесь владелец, я здесь манипулятор, такой прометеевский миф, что сейчас я буду вот с этим «оно» играть в своих интересах и все.
Да, все верно, все так. Да, а «я-ты» — это как раз-таки, можно сказать, субъект-субъектные отношения, да, или, как, по-моему, Мунье писал, интерсубъективные отношения, да, то есть это отношения, в которые вступают два равных субъекта, и вступают они не потому, что им что-то друг от друга нужно, ну, конечно, можно сказать, что им там, вот, у них есть какая-то потребность в любви друг к другу, поэтому они вступают в эти отношения. И можно там свести как до какого-нибудь такого в духе теории рационального выбора, что все мы все равно эгоисты, действуем из своих каких-то таких побуждений эгоистичных и стараемся их обеспечить максимально рационально. Конечно, можно об этом говорить так, но все-таки мне вот такой способ языка эстетически не привлекательный, поэтому мне кажется, что «я-ты» — это как раз-таки вот когда люди вступают в отношения друг с другом ради другого, ради «ты», да, то есть, и тем самым они находятся в состоянии диалога, да, то есть они пребывают, как я уже сказал, в состоянии предельной заинтересованности в объекте, в другом субъекте, да, в субъекте диалога, и тем самым они себя открывают этому субъекту диалога, как и субъект, и другой субъект, он раскрывает самого себя другому, ну, человеку, который вступает в отношения «я-ты». То есть ты раскрывает себя «я» так же, как «я» раскрывает себя «ты».
И здесь не мыслится инструментальность, здесь не мыслится какая-то утилитарная заинтересованность, здесь есть вот эта вот, ну, назовем это встреча в апофатическом смысле, в том плане, часто говорят «встреча зачем?», а это первая в мире встреча не зачем, встреча, потому что встреча — это что-то значимое и ценное. Верно ли такую аналогию провести?
Да, то есть я с этой аналогией более-менее чем согласен.
Давай я тогда здесь спрошу ряд таких, мне кажется, важных вещей, которые...
Вот, кстати,
да.
прости, что перебью, я вот еще одну очень ценную вещь вспомнил, которую хотел бы сказать на этом подкасте. Это вот как раз связано с твоим вопросом, для чего вообще нам вступать в диалог, да? И вот как раз-таки для персоналистов, ну, безусловно, там на персоналистскую философию оказал влияние фрейдизм, да, то есть психоанализ в целом, ну, там для французского экзистенциализма это был актуален марксизм, там, то есть Лакруа вообще, Жак Лакруа пишет, что, например, Кант был первым персоналистом, то есть вот эта идея относить к человеку как к цели, а не как к средству, да, то есть вот идея категорического императива. Вот я тут как раз хотел про психоанализ пару слов сказать, потому что, ну, на самом деле французские персоналисты, в том числе как раз Недонцель, если я правильно сейчас его фамилию произнес, я могу, если неправильно, я заранее могу, прошу прощения, да, у слушателей. Вот, Недонцель, он как раз-таки вставал на позицию Юнга в противовес позицию Фрейда, потому что у Фрейда что такое, ну, человек, да? Это как раз-таки, можно сказать, конфликт между бессознательным и сознательным, между, тоже вот как раз тоже Фрейд использует эти термины, я и оно, да, то есть я сверх, я и оно, да? И вот здесь как раз вот у Фрейда суть человека заключается в конфликте между оно, я и сверхя, да, то есть, ну, я и сверхя на одной стороне этого конфликта, оно на другом. А с точки зрения Юнга как раз-таки существует для человека потребность в том, чтобы примирить оно, то есть бессознательное, со своим сознательным, да, то есть с самим собой, да, то есть примирить все те импульсы, из которых человек состоит. И вот с точки зрения персоналистов это возможно только находясь в этом экзистенциальном диалоге, да, то есть вот как раз-таки они принимают вот эту программу Юнга по нахождению самого себя, по приобретению самого себя и по возможности примирить между собой вот эти импульсы, принять их как часть себя самого. Но это с точки зрения Недонцеля, опять же, это возможно только в таком диалоге, да, то есть в диалоге с другим.
Mm-hmm. То есть вот эта вот интеграция, которая может происходить между сознательным и бессознательным, нужно не внутри этих, условно, двух основ искать баланс, а через экзистенциальный диалог, который позволяет это противоречие синтезировать. Ауф. Хорошо. Ну, я думаю, да, это очень правдоподобно, учитывая, что психоаналитическое понимание личности, ну, как бы назовем это так, психоаналитическая антропология, да, она достаточно популярна, а вот антропология основана, ну, философская антропология, основанная на диалоге, ну, понятно, у нее много авторов, но именно в какой-то популярной массовой культуре она менее известна, по крайней мере, чем Фрейд. Про Фрейда все слышали, про Бубера, Бахтина и многих других сторонников этой традиции, я думаю, мало кто слышал, даже среди там профессиональных философов. Хорошо, у меня тогда вопрос, который, да, я начал задавать, про как раз этику в этом всем, я бы спросил, ну, тебя на твое такое личное размышление. Наверное, чтобы прибыть вот в точку готовности экзистенциального диалога, нужно иметь, ну, давай назовем языком католицизма и Аристотеля, наверное, какой-то набор добродетелей. Если условно их не будет, то это будет или затруднено, или вообще не будет ничего достигнуто в этом контексте. Вот с твоей точки зрения, что, на твой взгляд, необходимо, не обязательно модально, может быть, статистически, для того, чтобы пребывать вот в этом экзистенциальном диалоге «я-ты», что необходимо с моральной точки зрения, на уровне там характера, на уровне ценностей, на уровне установок, что для тебя может быть, как для мыслителя, в том числе католической традиции, здесь может быть важно, чтобы быть к этому более предрасположенным и более готовым. Не знаю, понятно сформулировал вопрос, нет?
Да, более-менее понятно вопрос сформулирован, но на него ответить, конечно же, не просто, хотя я постараюсь в таких нескольких общих фразах это сделать, потому что в реальности, ну, все-таки в чем-то томисты были правы, когда критиковали персонализм за определенную степень этического релятивизма, да, то есть персонализм – это все-таки не столько этическое учение, да, хотя, ну, да, это учение, которое нас призывает любить личность и выходить за пределы себя. То есть, да, то есть вот, признавать личность наивысшей ценностью, и тем самым, признавая это, мы начинаем выходить за пределы себя. Здесь, мне кажется, ну, вот если говорить о таких добродетелях, ну, безусловно, это умеренность и благоразумие, да, потому что на самом-то деле, вот как мне кажется, уже не как там философу, а к социологу скорее, да, то, что благоразумие – это вот как способность преодолеть некоторые стереотипы о другом. Да? То есть, ну, условно, то, что там все мигранты – это там либо преступники, либо террористы, что мы осуждаем, на все, да, естественно, такие установки. Ну, правда, осуждаем, потому что люди могут по разным причинам мигрировать в нашу или в другие страны. Да? И вот для того, чтобы выступить с человеком, который имеет культурный бэкграунд мигранта, мы, естественно, должны преодолеть определенные стереотипы о нем. А чтобы это сделать, что нам нужно? Ну, естественно, нам нужна определенная добродетель благоразумия, мудрости, да. Быть умеренным, например, да, то есть быть способным как раз-таки к тому, чтобы, там, допустим, если человек говорит что-то, что кажется с первого взгляда абсурдным, не перебивать его, да, ну, попытаться там выслушать до конца, например, да, или попытаться правильно понять его мысль, даже если мы максимально с ней абсурдно, она нам кажется абсурдной, мы максимально с ней не согласны. Это любовь, да, любовь как первейшая теологическая добродетель в христианстве, то есть любовь как агапа, да, то есть, ну, агапа часто трактуют как способность отдать жизнь за другого человека, но мне еще вот нравится агапа как жить ради другого человека, я бы так сказал, да, то есть это тоже, на самом деле, с точки зрения такой экзистенциальной и персоналистской философии, это очень хороший стимул, и часто это может быть в какие-то кризисные периоды жизни человека, это, ну, на самом деле тоже я бы назвал добродетелью, да, то есть проявлением такой высшей любви. То есть у человека какие-то мысли бывают, которые мы можем там осудить, да, и правда осудить различные наклонности, которые могут привести к тому, что человек может захотеть покончить с собой. Но вот если он выходит и живет ради другого, это тоже же, по сути, ну, добродетель, да, то есть он, по сути, понимает, что его жизнь не только ему принадлежит, но она и принадлежит близким ему людям. Да, например, ну, в случае с верующим человеком она принадлежит Богу. И вот это осознание и мотивация, действие из этой мотивации я бы тоже назвал определенного рода такой психологической добродетелью. Mm-hmm. Ну, не знаю, надеюсь, понятно.
Нет, вполне себе, очень даже, я думаю, что это правдоподобно. Ну, собственно, если с тобой не согласиться, то это будет выглядеть следующим образом. Неблагоразумный, ну, тупой, да, допустим, надеюсь, никого не оскорбим. Тупой, если неумеренный, то развратный, и если не любящий, то жестокий человек. Ну, я с тобой тут солидарен, да, что шанс, что он сможет выйти на вот этот диалог, он значительно ниже, потому что ему не будет хватать...
Скорее, не развратный, а человек, который вот своим там страстям гнева легко отдается, да, или, например, не может сдерживать себя вот в таких...
Буйный, пусть будет, да, буйный, тупой и жестокий, ну или равнодушный в таком вот, в смысле, да, отсутствия милосердия, заинтересованности, наверное, да, у него с этим будут проблемы. Да, я солидарен. Моя, наверное, личная позиция здесь по этому вопросу звучит так, что, ну, я лично это мыслю через, в первую очередь, категорию мотивов. Добродетели, они связаны с мотивами, это правда, но там есть, на мой взгляд, и элемент вот этот, связанный с поведением и с навыком. То есть добродетель — это такая большая диспозиция, включающая и мышление, и форму чувствования, и форму мотивации, и форму действий. Я бы здесь, наверное, как раз-таки формулировал в первую очередь через язык мотивов, что если вы, ну, каким-то образом подлинно заинтересованы в экзистенциальном диалоге, ваша мотивация на старте не должна содержать какую-то утилитарность или инструментальность в отношении другого, или если это присутствует, то оно не должно быть вашим, ну, там, первичным, вторичным мотивом, то есть чем-то должно быть очень далеким от вашей основной мотивационной структуры. И это напоминает мне как раз-таки не только вторую формулировку категорического императива Канта, но это напоминает мне кантовскую эстетику. Я думаю, ты знаешь, что Кант, он эстетическая, ну, сфера эстетического как раз-таки определяет через, в первую очередь, категорию незаинтересованности. Ну, не в смысле, типа, картины фигня неинтересна, а в смысле, я картины ради картин смотрю, а не ради чего-то другого. Не ради того, чтобы написать рецензию, чтобы подписчики в Телеграме прочитали и подписались. Кстати, подписывайтесь, ссылка в описании. Вот, и это пример инструментального отношения к слушателям. Но все равно подпишитесь, пожалуйста, буду рад. Вот, это пример не инструментального отношения к слушателям, надеюсь. Вот, и в этом контексте я бы сказал, да, вот эта установка неинструментальности к другому и установка... Ну, наверное, я здесь с тобой буду солидарен, милосердие, да, то есть когда другой для тебя не враг, это уж точно не должно быть частью твоей категории, что другой для тебя — это в том числе актуальный или потенциальный объект милосердия. даже не объект, а субъект, чтобы не перепутаться в языке. То есть ты готов вот свою установку милосердия и все оформляющие ее добродетели и мотивы проявлять. И с моей точки зрения это вполне себе очень хороший старт. Но и благоразумие... Вообще желательно все добродетели иметь для этого и все благие мотивы,
ну,
да.
Да,
но если с какого-то минимального набора начинать, я бы сказал так, что... Вот на моем личном опыте, там, это я не знаю, как уже с точки зрения социологии и статистики, но чаще всего мешает вот вступлению в этот диалог, даже не предрассудки о том, что вот, ну, про этих людей все понятно. Ведь они женщины, они за рулем, все понятно. Они мастерски водят, кстати. Вот, и даже не предрассудки мешают, а ресентимент. Вот как некоторое такое вот в духе Ницше, да, как некоторый такой устойчивый такой кластер зависти, ненависти, хейта и озлобленности на другого, вот, через свою уязвимость, конечно же, проявляемую, а не через то, что ты сильный. Ресентимент — это не способность сильного, это способность слабого быть сильным за счет, ну, реактивной силы, ресентимента и так далее. И мне кажется, ресентимент этому сильно мешает, и вот как минимум отказ от этого на старте поможет. Ну, давай тогда на завершение я такой вопрос задам, более, как я говорю, волчьего характера, потому что мы много и терминов, и концептуальных отношений прояснили. Наверное, некоторые слушатели, они захотят, затребуют, наверное, даже какой-то пример, потому что это все звучало достаточно так оторвано и концептуально. Вот не мог бы ли ты привести любой, на твой взгляд, или, может, не из личной жизни, из художественной там литературы, кино, вот какую-то кейс, где, с твоей точки зрения, неплохо раскрывается вот так называемый вот этот экзистенциальный диалог, чтобы люди хотя бы партикулярно понимали, какие ситуации под это подпадают. Мне, я так кратко вброшу, мне кажется, что очень похоже на это диалог между Авраамом и Богом. Вот, мне кажется, это такой хороший пример диалога «я-ты».
Да, ну, кстати, вот очень много, во многом, кстати, на концепцию диалога же повлияли сократовские диалоги, то есть вот как раз-таки с точки зрения некоторых персоналистов Сократ — это и есть как раз-таки такое проявление, ну, такого, ну, по крайней мере, если не идеала, то близкого к идеалу, да, то есть когда Сократ, он пытается прояснить у своего собеседника, а что ты там имеешь в виду, например, под справедливостью, как в государстве государства. В трактате государства, что-то я заговариваться уже начал. Вот, да, то есть, ну, это, конечно же, безусловно, можно найти примеры в Евангелии, да, то есть, когда Бог как раз-таки так или иначе, мы можем посмотреть, как Бог взаимодействует с различными людьми, как они, по сути, сами приходят к Богу посредством определенной степени диалога, да. Ну, наверное,
если Новый Завет брать и Евангелие, есть ли какая-то, ну, притча или сюжет, где, на твой взгляд, это вот наиболее иллюстративно раскрывается?
Ой, вот сейчас надо, конечно, подумать об этом. Так вот, наверное, когда как раз-таки, наверное, когда Петр зашел на гору и сам сказал Христу, что ты Христос, и Христос говорит ему, ты говоришь так, и поэтому ты будешь камнем, на котором я построю церковь свою. Мне кажется, это такая короткая версия вот этого диалога, да, между Богом и апостолом Петром. Да, ну вот сейчас, конечно, надо пересмотреть Евангелие, я честно скажу, я последние года полтора читаю вот именно Ветхий Завет, несмотря на то, что я христианин, поэтому даже несмотря на то, что на литургии слушаю Евангелие, вот поэтому как-то так немножко сейчас затруднился вспомнить примеры из Евангелия. Вот. Но, безусловно, конечно же, в различных ситуациях, ну, например, когда Христа просят там, исцелить кого-то, и затем будет признание о том, что ты Христос, это же идея действует не из того, что человек, который обращается ко Христу, он именно чего-то хочет от Христа, а он понимает, кто перед ним, да, и поэтому он так и говорит. И в каком-то смысле это и есть вот такой диалог с Богом, да. В каком-то смысле можно сказать книгу Иова, да, вот книга Иова, мне кажется, кстати, тоже хороший такой пример диалога, вот именно последняя его глава, когда, ну, по сути, можно сказать, вся книга Иова, это как раз-таки Иов пытается обращаться к Богу, но затем он получает ответ, и вместо того, чтобы продолжать настаивать на своей правде, он в итоге признает этот ответ, да, то есть перед Богом. Возможно, и вот если говорить о примерах из своей личной жизни, то это, конечно же, я, безусловно, общаюсь со многими людьми, с которыми мы по многим вопросам, там, политическим, религиозным и так далее, не сходимся, да. Но, тем не менее, я продолжаю с ними общаться не потому, что я там решил, что я должен общаться только с христианами, да, а потому что, ну, эти люди действительно для меня ценны, они являются моими, там, близкими людьми или близкими друзьями, и, безусловно, мы можем обсуждать какие-то вопросы, по которым мы можем не сходиться, и это крайне интересное занятие, да, то есть, когда мы общаемся о темах, по которым у нас есть расхождение, но мы стараемся понять друг друга. И это, на самом деле, вот я бы сказал, полезная практика, тренирует мышление, потому что ты учишься смотреть на мир не только своими глазами, но и глазами своего собеседника. Вот, надеюсь, ответил на этот вопрос.
Да, вполне себе. Книга Иова, да, это такой... Наверное, даже кто-то прокритикует такой тип диалога человека с Богом, но это скорее показывает то, что даже в таких очень острых и, на первый взгляд, несправедливых и тяжелых обстоятельствах все равно этот диалог можно соблюдать, и не думайте, что он выглядит мягко, приятно, весело и нежно. Я вообще не уверен, что он как бы в этих категориях как-то, ну, в гедонистических, да, может быть, адекватно интерпретирован. Наверное, это очень вторично в самом этом диалоге, потому что там важна именно, ну, фактическая встреча с другим на подлинных основаниях, на встрече с личностью, а не с чем-то еще. Мне, знаешь, если брать Новый Завет, мне припомнилась притча о блудном сыне. На мой взгляд, вот, ну, вообще все Евангелие действительно пропитано вот этим, вот этими отношениями, где Бог к другим людям старается в лице Христа относиться, ну, подлинно к их личностям. Это очень интересно, да, мы даже... можем не понимать, насколько этот разрыв серьезен, потому что если посмотреть, ну, какой-то другой тип литературы, который не будет это как-то сильно эксплицировать, мы можем увидеть, что часто там идет через отношения социальные коммуникации. Этот чей-то там брат, свекр, сват, этот там из такого-то клана, клана, кланов, и поэтому то-то, то-то, то-то. Вот это, ну, что-то нормальное, на самом деле, для такой классической литературы, и не только, и современную литературу мы можем так писать, где общаются там не персонажи, а вот свойства, реализованные на персонажи, вступают в реляционные коммуникации. И я насчет притчи о блудном сыне, мне кажется, в ней выражена вот эта вот установка к диалогу, потому что, как мы помним, содержание этой притчи, она такая, ну, многих поражающая, по-моему, в Евангелии от Луки, насколько я помню, где вот есть сын, который уходит из отчего дома, уходит наводить суету, ну, грешить по факту, и, возвращаясь обратно от некоторой своей безнадежности, он приходит к другому, ну, к отцу, с такой, знаешь, справедливой и достаточно благоразумной и смиренной установкой занять какое-то самое низшее место в этом доме, да, происходит все наоборот, то есть происходит то, что он одаряется любовью, и как будто бы мы можем сказать, ну, это несправедливо, это незаслуженно, но эти категории даже не возникают здесь, потому что вот в этом диалоге эта способность любить проявляется, несмотря не на... И вот очень много можно перечислять этих обстоятельств, потому что вот возвращение блудного сына празднуется. Да, это не показательный праздник, это подлинная любовь. И, на мой взгляд, эта притча прекрасно объясняет, что вот выход в это пространство экзистенциального диалога — это выход, который невозможен без любви и способности подлинно быть заинтересованным, принимать другого, несмотря на его, может быть, вам неприятные свойства и особенности. Как-то так.
Вот, кстати, ты сейчас сказал про притчу о блудном сыне. Я вспомнил другую притчу, которая очень хорошо сочетается с теми принципами, на которых должен строиться диалог. Это, конечно же, притча о добром самаритянине. Да? То есть, когда человек, по сути, другого происхождения, выходит к другому и, по сути, показывает свою такую заинтересованность в иудее, да, о котором эта притча идет. То есть вот это как раз тоже, мне кажется, очень хороший пример новозаветной притчи, которая иллюстрирует диалог. Да? Ну, конечно же, можно еще вспомнить Достоевского, да, потому что Достоевский — это такой русский классик, который, безусловно, повлиял на понятие диалога. Да? То есть, и, по сути, диалоги Достоевского, ну, вот, например, сейчас вот даже постараюсь вспомнить, ну, вот, например, в этом, как в «Братьях...
Карамазовы.
Да, Карамазовы, что-то уже под конец уже стало фамилию все забывать. Да, братья Карамазовы, по сути, как раз же вот этот диалог между Иваном Карамазовым и Алешей, да, где, по сути, Иван, по-моему, говорит о том, что если Бога нет, то его следовало выдумать, потому что иначе, если Бога нет, то все дозволено. Такая очень известная фраза для христианских апологетов, с которой я лично не согласен. Вот. Но как раз-таки вот тот диалог, когда они начинают общаться о Боге и о, по-моему, как раз-таки там еще речь шла о Наполеоне Бонапарте, дай бог памяти, потому что читал ее лет 7 назад, поэтому вот уже очень так. Но это тоже вот есть же как раз пример такого диалога между людьми, казалось бы, с разными позициями по принципиально разным диалогам, но они вступают в диалог, потому что они считают друг друга в каком-то смысле ценными, да?
Да, я солидарен вполне себе. Да, Достоевский, он пропитан этим, и он, кстати, пропитан и множеством примеров и вот этих подлинных экзистенциальных диалогов, и множеством примеров абсолютно неподлинных, вот этих неаутентичных, инструментальных, где-то даже отвратительных диалогов. Вспомните «Бесы», да, где, ну, действительно достаточно такое негативное произведение. Вспомните некоторые диалоги из «Идиота», да, где персонажи могут вот эту инструменталистскую линию коммуникации с другими персонажами занимать, и князь Мышкин, он разрушает эту логику. То есть вот я, кстати, был сильно удивлен произведению «Идиот», потому что я долгое время его не читал, но потом решил как-то с этим ознакомиться. Как обычно, там практически нету сюжета, но есть очень много персонажей, очень много диалоговых всяких контекстуальных ситуаций, и мне это поражало, как вот начинаются какие-то социальные движухи, диалоги, разговоры между разными героями. И тут, а князь Мышкин, он как бы не протагонист в таком сильном смысле этого слова, типа он там везде первичное действующее лицо, которое вот двигает сюжет. Нет, скорее вот двигает сюжет некоторая там внутренняя социальная игра, назовем это так, движуха Досман там. Некоторые крутятся, вертятся. И вот когда кто-то из этих участников этой структуры обращается к Мышкину, он просто, ну, он как такой честный, открытый человек, дает свой ответ, и он всегда не вписывается, он всегда деконструирует, всегда вот подрывает эту ситуацию, так вот прям почти что террористически осуждаем, но не ненавистью, злостью и таким, знаешь, панк-анархизмом, где я все разрушу, а любовью. Вот, ну и Достоевский это прекрасно изображает, что вот любовь, открытость, честность, смиренность и уважение другого, несмотря на там их пороки множественные, это разрушает эту игру. То есть, вот, знаете, настоящий анархизм — это где вы ненависть разрушаете любовью, и я думаю, в том числе послание Нового Завета во многом состоит в этом. Но это мы вынесем за скобки.
Да, кстати, ну вот как раз про анархизм хотелось бы сказать, что и Мартин Бубер в каком-то смысле себя позиционировал как анархист, не такой, который совершает осуждаемые нами действия, да, а именно вот как раз-таки такой идеологический персонализм. И Бердяев себя позиционировал как персоналистского анархиста, да, потому что вот как раз-таки вот это, можно сказать, такая антисоциально-редукционистская идея персонализма, она, по сути же, как раз разрушает эти инструментальные отношения, из которых очень часто складывается то, что мы называем социальной стабильностью.
Да, я здесь согласен, это очень интересно видеть, ну, столь радикальные мысли в столь, скажем так, в другой обертке. То есть мы привыкли, что радикализм, он должен быть обернут в что-то типа Ницше, Макиавелли, там, Фросимах и что-нибудь еще похуже, но нет, радикализм бывает светлый, ну, если такие метафоры использовать, вполне себе. Прекрасно, Дмитрий, слушай, очень интересно это все обсудили. Наверное, такой крайний вопрос, который я задам для зрителей, чтобы это все как-то засуммировать. Если кто-то захочет что-то подробнее на эту тему почитать, что он может почитать на русском и не на русском, что посоветуешь, это первый вопрос. Ну и второй вопрос, перейдя на твои каналы по ссылке в описании, с каким контентом люди могут ознакомиться.
Да, ну давайте на первый вопрос сразу же отвечу. Очень хорошее такое введение во французский персонализм – это, конечно же, Вдовина Ирена Сергеевна, по-моему, у нее отчество. Так называется работа «Французский персонализм» 1990 года. Я бы не сказал, что работа идеальная, да, там все-таки 90-й год, еще СССР существует, и определенная такая, ну, такая печать марксистского языка, наверное, есть, но очень хорошая именно работа как введение, да, то есть она не идеальная, но хорошая, да, потому что иногда все-таки она позволяет себе такие предвзятости в марксистском духе, но справедливости ради не такого сталинского марксизма, да, а скорее такого более, ну, не то чтобы ортодоксального, но более свежего, не официоза советского, да. Потом очень, конечно же, советую, вот, для, ну, могу посоветовать работу «Диалог» Мартина Бубера, да, то есть, конечно, в идеале бы познакомиться с работой «Я-ты», но ее очень тяжело читать рационально, потому что это скорее такая белая проза, чем философский трактат, а вот «Диалог» — это такое пояснение к тому, что было написано в «Я-ты». Да. Потом можно как раз прочитать «Два образа веры» Мартина Бубера. Очень могу посоветовать такой крупный сборник работ, переведенный, кстати, тоже в Долиной, Жак Лакруа, «Персонализм избранный», да, там содержатся основные работы. Жак Лакруа – поздний персоналист, он как раз проводит такую рефлексию над персонализмом в целом. Да. Очень мне нравится работа Жака Маритена, на русский она, к сожалению, не переведена, «Интегральный гуманизм». Да, я сейчас не буду, скажем так, на английском ее называть, да, но она вообще на французском издана, но на английском тоже есть перевод, а на русском, к сожалению, нет. Вот как раз советую эту работу. Также вот советую Бердяева «Опыт личностной» или «Опыт персоналистской философии», тоже очень такая значимая работа в этой стезе. Вот. И, наверное, чтобы еще посоветовать... Да вот, наверное, на этом пока что все. Вот, персоналистов на самом деле много, да, то есть, и поэтому здесь как раз-таки вот что-то такое одно советовать. Дальше уже с чем столкнетесь, и дальше продолжайте читать это и развивать.
И твой, я как понимаю, любимый персоналист — это вот тот, который переведен на английский с французского?
Не, мне на самом деле, вот, несмотря на то, что я католик, наверное, я бы назвал, что мой любимый персоналист — это Бубер все-таки, да, то есть... Мне очень привлекает его подход, и в целом интересно, как личность, которая пыталась примирить арабов с евреями, евреев с немцами, которая такая насыщенная жизнь. Мне очень нравится его работа. Ну, конечно же, Маритен тоже, мне кажется, очень стоящий, ценный писатель. Мне кажется, вот он пишет о многих таких вещах, с которыми лично я согласен. Вот меня очень привлекает это стремление примирить теоцентризм и антропоцентризм, как это делает Маритен.
Ну, хорошо. Ну, я бы, наверное, от себя посоветовал, не сильно расширю список. Я вспомнил, что у Бердяева, сейчас посмотрел, есть такая интересная работа, как «Дух и реальность». Я ее читал, мне она очень понравилась. Там вот как раз вот это про то, что такое дух как персона, реальность, там про объективацию, там про это достаточно подробно сказано. И я думаю, важно еще посмотреть не только концептуальные работы, но и какие-нибудь, которые выражают, ну, может быть, художественно вот это отношение «я-ты». И я бы, опять же, посоветовал, раз про Бердяева речь, самопознание Бердяева, это так называемая философская автобиография, и можно увидеть, что, ну, человек имеет вот эту вот установку где-то интуитивно, где-то в какие-то периоды жизни интуитивно, в какие-то вполне себе эксплицитно, на вот эту открытость к миру, которая не инструментальна, вот это такой взгляд на вещи, раскрывает, наверное, феноменологию человека, который пытается пребывать там с бытием, с обстоятельствами, с людьми, с Богом, вот в этом «я-ты», настолько, насколько это там получается в зависимости от разных социальных обстоятельств. А так, наверное, художку люди в комментарии смогут даже привести побольше, где это явлено лучше. И, собственно, что могут посмотреть у тебя люди на канале?
Да, ну вот я сейчас провожу стримы, вот планирую в скором времени записать несколько таких, ну, можно сказать, стрим-лекций, да. Вот, ну, на YouTube-канале в основном смотрю видосы, что-то комментирую, а в Telegram-канале я в основном выкладываю, ну, либо какие-то отрывки из того, что я прочитал и что я хотел бы прокомментировать в связи с прочитанным, да, то есть в основном я сейчас читаю работы по психологии и религии, и вот как раз-таки я стараюсь сейчас вот как-то комментировать различные психологические аспекты религиозной веры, и иногда что-то могу прокомментировать в других сферах, там, в социологии религии, какие-то актуальные новости с такого своего немножко оригинального, я бы без всякой скромности сказал бы, взгляда, да, ну, оригинальность не всегда хорошо, не всегда залог качества, но, может быть, это вам будет действительно интересно, и, может быть, вы на моем канале найдете для себя много ценных вещей, с которыми вы можете согласиться. Если не согласитесь, вы можете написать это в комментариях. Я всегда рад уважительной дискуссии, без оскорблений, да. К сожалению, в интернете очень часто...
Без ресентимента. Ресентименты, че? Да. Отвечаем для вас. Универсальное правило. Пошли вон с канала.
Да-да-да. За любой ресентимент и неадекватное выражение, выражаясь в духе Жерара, мимезиса подражания, мимезиса присвоения, мы будем банить.
Истинно так. Спасибо, Дмитрий. Благодарю за дискуссию. Мне было интересно.
Да, взаимно. Спасибо, что позвал меня.